Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова.
Ну, а теперь поговорим о погоде. Циклоны не оставляют в покое европейскую территорию России, отмечают синоптики, и идут один за другим, буквально наступая друг другу на пятки. Вот и вчера очередной циклон с севера Скандинавии отправился к Финскому заливу. В северо-западном районе он вызовет снег разной интенсивности, на юге местами сильный. Сегодня в Санкт-Петербурге местами небольшой снег, температура в течение суток от 10 до 12 градусов мороза. В Москве и области сегодня облачно, местами также небольшой снег. Условия для гололедицы, наледи, сосулек, температура по области от 5 до 10, ниже нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 734 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Тестирование на знание русского языка ульяновских чиновников. Открытие выставки «Туркестан» в старых фотографиях и керамике в Москве.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Отсутствие в России полноценного закона о защите животных заставляет ученых и просто сознательных граждан постоянно привлекать внимание правительства и общественности к этой проблеме различными акциями. В феврале у московской станции метро Менделеевская будет открыт памятник бездомной собаке, жестоко убитой несколько лет назад. Вторая акция «Прощание с мехом» призывает всех отказаться от ношения натурального меха и признать, что мех – дань роскоши, а не необходимости. Подробнее о деятельности российских защитников животных вы услышите в репортажах корреспондента Радио «Свобода» в течение нашей программы. И в продолжение темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
А готовы ли вы отказаться от одежды из меха и кожи? Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Сегодня экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и его компаньону Платону Лебедеву, который находится в следственном изоляторе Читы, будут предъявлены новые обвинения. Об этом сообщили адвокаты бизнесменов. Пока они не говорят, о каких именно обвинениях идет речь, однако ранее представители Генеральной прокуратуры заявляли, что Ходорковский и Лебедев подозреваются в легализации денежных средств, полученных в результате реализации похищенного имущества. Вот что в интервью корреспонденту Радио «Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Я не очень бы хотел говорить предположительно. Ну, конечно, мы кое-что представляемся по тем экспертизам, которые нам предъявляли, по некоторым другим документам. Но вообще-то хочется дождаться официального постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Юрий Маркович, и тем не менее, вот вы уже заявляли, что, скорее всего, то, о чем говорит Генеральная прокуратура, их намерение предъявить новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, скорее всего, связано не с тем, что у Генпрокуратуры появились какие-то новые материалы их причастности к каким-то преступлениям, а с тем, чтобы лишить и Ходорковского, и Лебедева возможности ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.
Я подумал и решил, что это все-таки только часть объяснения. Вторая часть, вероятно, связана с тем, что только что появился и широко освещался прессой меморандум России в ответ на запрос Европейского суда по правам человека. ЮКОС продолжает бороться. Продолжают бороться некоторые акционеры ЮКОСа. Остались еще кое-какие активы, до которых не дотянулась грязная лапа расхитителей. Новое дело Ходорковского, вероятно, имеет своей целью добраться и до этих активов, забрать все вообще до конца. Хотя Ходорковский сам уже ничем как бы и не владеет, но у ЮКОСа что-то есть. Забрать все до конца, до последнего цента. И в то же время таким нападающим ходом уравновесить претензии, которые предъявляются по поводу уже состоявшегося грабежа. Вероятно, поэтому они и тянули полтора года, ведь полтора года назад Вишнякова заявила, что вот на днях будет предъявлено новое обвинение, и потому что мы смотрели, это обвинение вполне можно было предъявлять полтора года назад. Но вот они тянули, тянули и, вероятно, долго взвешивали, каковы будут политические последствия. Политические последствия для них будут скверны. Даже если они проведут процесс в Чите, что беззаконие от начала до конца и грубейшее нарушение прав, И это очень резко усиливает наши шансы в Страсбурге. Даже если этот процесс будет за 7 тысяч километров от Москвы, все равно он не выпадет из поля зрения общественности, из поля зрения журналистов. Хотя, конечно, такого отклика, как если бы он происходил в Москве, там не будет.
Ну и, кстати, если вот говорить о Европейском суде по правам человека, то теперь мы все знаем о том, что ответила Россия на вопросы Европейского суда по поводу дела ЮКОС против России. А были ли аналогичные запросы по делу Михаил Ходорковский против России?
Были по первой жалобе только, которая касалась нарушений, допущенных при аресте и при содержании под стражей. По 3-й и 5-й статье Европейской конвенции эта жалоба была подана задолго до окончания процесса. Дело по нарушению права на справедливый суд – это главное. Статья 6-я Европейской конвенции. До этого, к сожалению, время еще очень продолжительное пройдет.
С Юрием Шмидтом беседовала Марьяна Тарачешникова.
В Москве в Государственном музее Востока открылась выставка «Туркестан в старых фотографиях и керамике», на которой были представлены уникальные вещи из коллекции самого музея и из Института Петербургского материальной культуры. На выставке побывала Лиля Пальвелева.
Подавляющее большинство старинных сосудов и блюд покрыто узорным, нефигуративным орнаментом. Порой в него вплетается поучительная арабская надпись. К примеру, такая сентенция: «Безопасность заключена в молчании, и только речь обнаружена изнанку человека с недостатками». Однако в одной витрине, где выставлена среднеазиатская керамика X века, можно увидеть совсем иные сюжеты. С пухлыми птичками, одна с короной на голове, двумя крупными рыбами и, странно, винтом изогнувшимся конем. Декоративное искусство Туркестана в разные столетия и на разных частях этого обширного края не было однородным. Для того, чтобы выставка состоялась, подчеркивает старший научный сотрудник Музея Востока Надежда Вишневская, потребовалась большая подготовительная работа.
Все, что вы видите в этом зале, было извлечено из земли в осколках. Поэтому та красота, которая сейчас здесь выставлена, это огромная заслуга наших реставраторов, которые делают просто чудеса. Мы имеем счастливую возможность показать здесь глазурованную керамику Средней Азии от момента ее появления в IX веке нашей эры. Это еще несовершенные поначалу образцы, которые уже к X веку достигают высочайшего уровня ремесла и художественной ценности. Период расцвета приходится на 10-11 века нашей эры. А также необычайно интересен период нового взлета уже в эпоху Тимура в XV веке.
Екатерина Ермакова формировала ту часть выставки, где представлены более близкие нам по времени вещи. Ей слово.
В следующих залах перед вами керамика уже 19 века, которая совершенно другая. Можно подумать, что она взята откуда-то из других стран. На самом деле это тоже Средняя Азия. И вы можете удивиться. Должно ремесло, наверное, развиваться от простого к сложному. А здесь произошло вдруг наоборот. Поздняя керамика 19 века, грубая, толстый черепок по сравнению с этим, расплывшиеся узоры. Почему произошло такое упрощение? Она стала заменяться все больше и больше фабричной посуды, которую везли из России, везли из Китая. И люди предпочитали пить чай из кузнецовских или кашгарских фарфоровых чайников.
И все-таки совсем из употребления керамика в Туркестане никогда не уходила. Ее спасли религиозные запреты. В дни поста можно было есть только из гончарной посуды. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено покушение на генерального директора крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Генпрокуратура предъявит сегодня новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, сообщил адвокат Ходорковского Елена Левина. В Петербурге в воскресенье в метро жестоко избит гражданин Камеруна. В Минске в воскресенье задержано около 30 активистов оппозиционного «Молодого фронта». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Информационную журналистику на радио и телевидении в программе «Смотрим телевизор» будут обсуждать главный редактор радиостанции CTFM Александр Герасимов и ведущие программы Анна Качкаева. «Смотрим телевизор» в 11 часов утра в прямом эфире «Радио Свобода». Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут. Подошло время для выпуска новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Наталья приготовила нам новости сразу с 5 чемпионатов мира.
Да, сразу 5 чемпионатов мира проходили минувшие выходные. Ну, 4 из них завершены. В Кемерово выступали сильнейшие команды мира по хоккею с мячом. В финальном матче, как и год назад, встретились сборные России и Швеции. Победу одержали россияне со счетом 3-1. В матче за третье место сборная Финляндии в дополнительное время обыграла команду Казахстана 5-4. В Германии в главном матче чемпионата мира по гандболу среди мужских команд немцы взяли верх над поляками 29-24. Бронзовые медали выиграла сборная Дании во встрече за третье место. Она одолела команду Франции 34-27. Еще два чемпионата мира прошли на двух альпийских санно-бобслейных трассах в Санкт-Мориц. В воскресенье выступали бобы четверки. Первый место занял швейцарский экипаж Ива Рюэга. Вторыми были канадцы с рулевым Пьером Людерсом. Третьими немцы во главе с легендарным Андре Ланге. В Иглсе выступали саночники. В последний день соревнований было разыграно два комплекта наград. У женщин все места на пьедестале почета заняли представительницы Германии. В таком порядке: первое место Татьяна Хюфнер, второе Анке Вишневске, третье Силке Краус-Хаар. В двойках сильнейшими также были немецкие спортсмены Патрик Лейтнер и Александр Рюш. Серебряные медали достались Австрии Тобиосу и Маркусу Шеглем, бронзовые американцам Марку Гриммету и Брайану Мартину. Таким образом, в ходе двух этих чемпионатов были разыграны 10 комплектов наград, по 4 в санях и бобслее и 2 в скелетоне, и в суммарной таблице подавляющее преимущество у немецких спортсменов: 7 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. А в Италии в местечке Анхольц-Антерсельва продолжается чемпионат мира по биатлону. Вчера состоялись мужская и женская гонки преследования, и в обеих вторые золотые медали выиграли победители спринта. У мужчин не было равных норвежцу Оле Эйнеру Бьорндалину. Вслед за ним к финишу одновременно пришли россиянин Максим Чудов и француз Винсан де Фран, и фотофиниш определил преимущество российского спортсмена, который получил серебряную медаль. У женщин победила немка Магдалена Нойнер. Вторую гонку закончила норвежка Линда Грубин, стартовавшая 18-й. А бронзовую медаль получила шведка Анна Карин Олафсон, ушедшая на дистанцию 2-й. Представители еще 3 зимних видов спорта только готовятся к чемпионату мира, который состоится в Японии в конце этого месяца. Подробнее о результатах очередных этапов Кубков мира по лыжным гонкам, двоеборью и прыжках на лыжах я расскажу в начале следующего часа. А сейчас лишь отмечу удачное выступление российского прыгуна Дмитрия Васильева, который второй раз в своей карьере занял призовое место на этапах Кубков мира. Он стал третьим в Тетизее Нойштетте, уступив лишь поляку Адаму Малышу и австрийцу Грегору Шлеренцауэру.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Ну а теперь поговорим о новой инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. С 1 февраля чиновники этого региона прошли тестирование на знание русского языка. 2500 государственных и муниципальных служащих подверглись проверке на знание культуры речи, орфографии и пунктуации. За 40 минут испытуемые ответили на 40 вопросов. Отныне все претенденты на вакантные должности в исполнительной власти обязаны будут проходить подобные испытания. С подробностями из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Накануне тестирования в книжном лотке в здании областной администрации чиновники активно раскупали словари. В библиотеке, в том же здании, наибольшей популярностью пользовались справочники Розенталя. Перед тестом некоторые управленцы испытывали нервозность. Правила грамматики учили давно, а на подготовку дали день-два. Говорит глава администрации Ленинского района Ульяновска Сергей Шерстнев.
Но волнение у меня тоже есть. Не хочется быть хуже, не боязнью, просто «а что дальше?». Ну, мы обнаружили, да, что главный специалист, замглавы администрации, глава администрации района сдал на 2, на 3. Что дальше будет? Уволится работа, понизит.
Поговорка гласит: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Глава Ульяновской области Сергей Морозов посчитал, что должно быть верно и обратное.
Это не только мы говорим о том вот курсе русского языка, который преподается учителями русского языка. Мы связываем это и с умением правильно формулировать управленческие задачи. Буквально неделю назад мне принесли автобиографию, резюме и ряд документов на прием одного из предполагаемых чиновников на уровне помощника министра. И когда я посмотрел о том, что человек написал короткой автобиографии всего на пол листочка, и я не специалист, увидел там 8 ошибок, на мой взгляд, так показалось. Но я пришел просто в негодование, сказал о том, что не приходилось. таких условиях данные люди не должны приниматься на работу, независимо от того, какой они уже имеют послужной список.
Морозов отвергает предположение о том, что в Ульяновске затеяна широкая пиар-компания. Он уверен, что без знания родного языка управленцы не смогут работать эффективно. Областные чиновники рангом от начальника отдела и выше сдавали тест в конференц-зале на 400 человек. Из-за тесноты чистоту эксперимента соблюсти не удалось. Задания активно обсуждались. Губернатор и министр областного правительства проходили тест в более комфортных условиях. На 40 вопросов отводилось 40 минут. Вот типичный тест из раздела «Культура речи». Подчеркните правильные формы слова. «Красивее» – «красивше», «площадя» – «площади», «инженеры» – «инженера». Как уверяют преподаватели Ульяновского педагогического университета, разработчики тестов, задания составлены на основе типичных речевых ошибок чиновников. Работник областного министерства по молодежной политике Марина Узалукова говорит, что почувствовал себя школьницей.
Начинаешь активно вспоминать все правила, чему тебя учили. Ну, мне кажется, вспоминаешь. Грамотный управленец должен быть, наверное, умен и талантлив во всем, в том числе и в знании русского языка.
Проверять зашифрованные работы было поручено школьным учителям-словесникам. Первые итоги показали, что тест написан в основном на хорошо и удовлетворительно. Пятерок немного, есть и двойки. Результаты тестирования обещано огласить 5 февраля на аппаратном совещании у губернатора. Неграмотных чиновников предполагается направить на дополнительную языковую подготовку. Вскоре их также ждет мини-экзамен по истории родного края. Так им будут прививать патриотизм. Кроме того, Сергей Морозов начал внедрять букву «Ё» в официальный документооборот. По его заявлению, он уже завернул два документа, напечатанных без «Ё». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
6:23 в Москве, и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Чем могут ответить Соединенные Штаты на враждебные действия Ирана в Ираке? Семьей на войну отправляются американские супружеские пары, где муж и жена военнослужащие. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Назревает ли прямой конфликт между Соединенными Штатами и Ираном? Догадки о том, что могут планировать американские командующие, подтянувшие в Персидский залив еще один авианосец, арестовавшие в Ираке иранских оперативников, стали столь интенсивными, что в пятницу министр обороны США Роберт Гейтс счел необходимым твердо отмести некоторые домыслы, например, предположение о том, что Вашингтон планирует вторжение в Иран, или, как выразился министр, войну с Ираном. «Мы пытаемся нейтрализовать иранцев, которые действуют против наших солдат, нейтрализовать подпольные сети, снабжающие боевиков взрывными устройствами, на которых подрываются американцы», сказал министр обороны США. Очевидно, что иранский след в Ираке вызывает особую озабоченность в Вашингтоне. Официальные американские лица представляют Тегеран как главную силу, провоцирующую насилие. Что известно о роли иранцев в Ираке? Мой коллега Алан Давыдов задал этот вопрос американскому эксперту по Ближнему Востоку, сотруднику фонда наследия Джеймсу Филлипсу.
Дело в том, что руководители двух из трех основных шиитских политических группировок много лет находили прибежище в Иране до свержения Саддама. Это Верховный Совет Исламского Сопротивления в Ираке и Исламская партия Дава. Точно установлена связь Ирана не только с этими партиями, но и с некоторыми группами иракских курдов. Три недели назад двое членов Иранской революционной гвардии были арестованы в Эрбиле, где проживали иракские курды. Они называли себя дипломатами, но у них не было дипломатической аккредитации. А в данном случае прослеживается связь с Патриотическим союзом Курдистана. Иран также финансирует и обучает различные группы шиитской милиции, а также армию Махди, верную Муктаде Ас-Садру, которую американские командующие называют своим главным противником. Пока не ясны масштабы такой помощи, но определенно известно, что Иран оказывал ее в прошлом. В последний год-полтора в Ираке вошли в употребление весьма сложные взрывные устройства, подобные, как говорят специалисты, тем, что группировка Хезболлах использовала в Ливане. Эксперты по терроризму полагают, что это еще один иранский след, потому что, кроме иранцев, мало кто может изготавливать такие бомбы. Но чего добивается Иран в Ираке, провозглашая на словах готовность помочь стабилизации Ирака? Снова вашингтонский эксперт Джеймс Филлипс. Несмотря на то, что в иракском правительстве доминируют союзные Ирану силы, он не желает, чтобы это правительство было стабильным и демократическим, а именно к такому исходу привело бы примирение, которого пытаются добиться Соединенные Штаты и их союзники, поскольку это представляло бы идеологическую угрозу исламской теократии в самом Иране. Так что Тегеран ведет двойную игру. Поддерживая шиитские партии, он в то же время хочет сохранять в Ираке ситуацию кипящего котла во вред США и силам коалиции, чтобы в конечном счете заставить их уйти из Ирака и в более широком смысле с Ближнего Востока.
Как считается, считает американский политолог Джеймс Филлипс, и не он один, становится все очевиднее, что Иран сознательно противостоит США в Ираке. Чем может разрешиться это противостояние? Слово Яну Рунову.
В ответ на прибытие в Персидский залив второго американского авианосца, Иран провел трехдневные военные учения с испытанием ракет малой дальности. В это время Россия закончила поставки Ирану 29 противовоздушных ракет комплексов ТОР-М1 системы «Земля-воздух». Они будут размещены вокруг иранских ядерных объектов. На вопрос, зачем Соединенные Штаты направили в Персидский залив второй авианосец с истребителями на борту, если это, по словам министра обороны, не свидетельствует о подготовке к нападению на Иран, бывший председатель группы советников НАТО по аэрокосмическим исследованиям, редактор интернетного аналитического обозрения «Мир и свобода» Джон Керри ответил.
Я думаю, президент и министр обороны Соединенных Штатов пытаются таким образом продемонстрировать Ирану, что Америка готова к быстрому ответу на возможную иранскую провокацию. И не только на иранскую.
Роберт Гейтс ясно сказал, оборона Персидского залива и союзников Америки в этом районе от любого потенциального противника, не обязательно Ирана, в жизненно важных интересах Соединенных Штатов. Я не думаю, что в Вашингтоне планируют некие военные операции против Ирана, но есть вероятность того, что силовой ответ со стороны Соединенных Штатов могут спровоцировать действия Ирана. Например, действия иранских агентов на иракской территории, куда Тегеран направляет оружие, используемое боевиками против американских и иракских правительственных сил. Именно действия Соединенных Штатов по пресечению иранской активности в Ираке порождают разговоры об американской подготовке к войне с Ираном. Применение Америкой военной силы против Ирана должно иметь очень серьезный повод, чтобы получить одобрение Конгресса, контролируемого теперь демократами. Джон Керри считает, что у иранского руководства есть немало других, не связанных с опасностью военного конфликта, поводов для волнений. Например, после того, как Совет Безопасности ООН проголосовал за санкции против Ирана, Тегеран был обеспокоен не столько экономическими последствиями санкций, сколько самим фактом их одобрения, в том числе Китаем и Россией. Если прибавить к этому антииранские настроения в арабском мире, то угроза политической изоляции становится все более реальной для Тегерана. Политическая изоляция – один из многих инструментов давления на иранский режим.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее...
Из панорамы культурных событий вы узнаете о лучшем режиссере 2006 года, по мнению Американской гильдии режиссеров. Торговля на рынках после введения новых правил регистрации иностранных граждан – одна из тем обзора периодических изданий Подмосковья.
Готовы ли вы отказаться от одежды из меха и кожи? Такой вопрос мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
И сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Правосудие». Чем чреваты нововведения в закон о регулировании нотариальной деятельности? Какова роль нотариусов в дачной амнистии? В студии «Радио Свобода» президент Федеральной нотариальной палаты Евгений Клячкин и ведущая программы Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Половина седьмого в Москве и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в ночь на понедельник совершено покушение на генерального директора одной из крупных строительных компаний Михаила Вартазарова. Предприниматель получил несколько огнестрельных ранений и умер в больнице, не приходя в сознание. Стрелявший скрылся. Генпрокуратура предъявит сегодня новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Об этом со ссылкой на заявление следователей сообщила адвокат Ходорковского Елена Левина. Какое именно обвинение будет предъявлено защите, пока неизвестно. Ходорковский и Лебедев уже осуждены на 9 лет по обвинению в неуплате налогов и мошенничестве. В Петербурге в воскресенье в метро жестоко избит гражданин Камеруна, пострадавший госпитализирован. По словам очевидцев, на африканца напали скинхеды. В Минске в воскресенье задержано не менее 30 активистов оппозиционного молодого фронта. Милиция и сотрудники белорусских спецслужб ворвались в квартиру, где проходило собрание Совета молодого фронта. Среди задержанных лидеры ряда региональных отделений организации и много несовершеннолетних. По меньшей мере 37 человек стали жертвами взрывов и нападений в Багдаде в воскресенье. Американское командование сообщило, что за последние две недели иракские боевики сбили 4 боевых вертолета США, при этом погибли 20 человек. Президент США Джордж Буш представит сегодня Конгрессу проект бюджета на 2008 финансовый год, который начинается 1 октября. В документе, в частности, предлагается выделить на финансирование иракской и афганской операций около четверти триллиона долларов. Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни. Адвокат временно находившегося в отставке президента Израиля Моше Кацава отказался от его защиты.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. В средней полосе европейской территории России будет пониженный фон давления, к тому же снег и метели. Такая погода неблагоприятна для людей с неустойчивым артериальным давлением, хроническими заболеваниями суставов. Колебания давления могут ухудшить самочувствие людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. А сырая погода с порывистым ветром увеличит риск возникновения простудных заболеваний. Геомагнитный фон в эти дни прогнозируется спокойным. В Санкт-Петербурге сегодня местами небольшой снег, температура в течение суток от 10 до 12 градусов мороза. В Москве и области сегодня облачно, также местами небольшой снег. Температура в течение суток от 6 до 10 градусов ниже нуля. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Давление 734 миллиметра ртутного столба.
6:32 в Москве. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Официально определены место и дата открытия нового памятника сочувствия. Скульптурная композиция, посвященная собаке по кличке Мальчик, будет открыта 17 февраля в Москве на выходе из станции метро Менделеевская. Бездомная собака, жившая на станции, была жестоко убита на глазах у пассажиров метро. Открытие памятника Центра защиты прав животных ВИТА совместно с группой российских актеров и музыкантов добивались почти 5 лет. Руководители центра надеются, что эта акция привлечет внимание властей к проблеме защиты прав животных в России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Скульптурная композиция «Сочувствие. Памятник бездомной собаке по кличке Мальчик», жестоко убитой на станции метро Менделеевска. При активном участии журналистки и писательницы Ирины Озерной эта история закончилась в суде. Для России подобное судебное разбирательство – большая редкость. Сегодня в стране нет законодательного акта, который бы защищал права животных. Проект федерального закона в защиту прав животных вот уже 7 лет гуляет по коридорам власти. Не помогло решить эту проблему и обращение к президенту Владимиру Путину за подписями более 100 известных деятелей культуры и искусства. Письмо осталось без ответа. Тогда певица Елена Камбурова решила обратиться к главе государства напрямую, когда Путин вручал ей государственную награду. Вспоминает Ирина Озерная.
Там разные говорили речи, там приглашали на концерты на свои люди, там разные, там говорили службу Советскому Союзу и так далее. Что бы сказала Елена Антоновна Камбурова? Дорогой Владимир Владимирович, уважаемые господа, позвольте выразить новогодние пожелания России. Они состоят в принятии федерального закона о защите животных от жестокого обращения. Это будет лучшей защитой чести и достоинства человека.
Но и после этого о законе пытается не вспоминать. Почему такой, казалось бы, безобидный и гуманный документ не хотят принимать? Бизнес – вот основная причина, лишающая подобный закон права на существование, считает адвокат Станислав Маркелов.
Дело в том, что есть корпоративные лоббистские интересы, связанные с получением прибыли, с получением очень серьезной прибыли. Здесь солидарные интересы как местных властей, там, где идет промысел, пускай даже незаконный браконьерский промысел, интересы крупных корпораций, которые получают вот эти баснословные деньги, и, как ни странно, иностранные интересы, просто наживающиеся на получение браконьерской продукции, поступающей из России, в связи с тем, что во многих развитых странах очень жесткое экологическое законодательство.
Чтобы привлечь внимание российских властей к этой проблеме, Центр защиты прав животных ВИТА, который официально работает вот уже 4 года, проводит различные акции. Наиболее значимыми победами Центр считает отказ некоторых вузов от опытов на животных, пополнение рядов вегетарианцев, многочисленные пикеты в российских городах против натуральных мехов. Последнее значительное достижение – это предстоящее открытие памятника собаке и совместная с российскими звездами акция «Прощение с шубой», которая пройдет в Москве 12 февраля. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Ирина Мурашова поинтересовалась у жителей Екатеринбурга, а готовы ли они отказаться от одежды из меха и кожи.
Готова. Если придет на смену нормальная теплая одежда для Урала. Можно и не натурально. Конечно, мне жалко зверьков, да, очень даже.
Нет, потому что я ношу одежду из кожи и меха и считаю, что это удобно и практично. Если бы были соответствующие пуховики и куртки старческого внешнего вида, я бы, наверное, с удовольствием носил. Но их нет. Молодежные расцветки, молодежные фасоны.
Я готова, но я бы очень хотела норкового шоу. Потому что это мех играет. Он красивый, он как-то облагородный и украшает человека. Хотя я понимаю, что это жестоко очень.
В принципе, уже многие отказались, но ходят без кожи и без меха. Видите, на мне кожи, меха нет. Наверное, просто зима теплая, наверное, поэтому. На севере, когда холода, без них не получится, потому что человек не сможет вынести морозы, просто будет замерзать без этого дела. Нет таких материалов, которые могли бы сохранить тепло человека. Вся одежда, которая на других материалах, там ватная или другая какая-то, все равно не холодно, когда за минус 25-30.
Конечно, готов. Для этого есть искусственный мех. Ничем не хуже. Животных жал.
Неприемлемо это для Урала. Если что-то будет такое же теплое, не из кожи, из меха, я готова отказаться, конечно, от этого.
Готов, если будет заменитель адекватный. То есть синтетические материалы, они не такие качественные, как натуральный мех. Промышленность шагнет достаточно, то можно отказаться, конечно.
Ну, если будут меха искусственные, соответственно, такие же, чтобы тепло сохраняли, да, допустим, почему нет? Чтобы были похожи на натуральные и также сохраняли тепло?
Ну, скорее всего, что нет. Потому что все-таки, извините меня, но у нас уральские зимы бывают и по 50 градусов, но и искусственные материалы они никак не заменяют мех все-таки животных.
Нет, потому что, во-первых, это тепло, во-вторых, это красиво. Если это красивая какая-нибудь шуба, конечно, поднимает настроение.
Я бы согласился, потому что животных это, они вымирают. Уже много животных вымирало. А рано относиться с животными и беречь их. Я одеваю все из сантапона.
Начиная с тех времен, когда не было ничего, кроме натурального хозяйства, человек уже заложен это вот в уровне сознания нашем, то что это нормально, естественно. И до тех пор, пока менталитет наш не поменяется в корне, я считаю, что ситуация будет продолжаться. В принципе, я как человек с неизмененным менталитетом, наверное, еще не готова к этому. Пока модно и шикарно носить норковые шубы, я думаю, что никакая женщина не сможет отказать себе в этом удовольствии.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, готовы ли они отказаться от одежды из кожи и меха. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Американская гильдия режиссеров признала Мартина Скорсезе лучшим режиссером 2006 года. Это была уже седьмая номинация Скорсезе на награду гильдии, однако ранее ему ни разу не удавалось выиграть состязание со своими соперниками. «Я не мог себе представить, начиная работать над «Отступниками», что буду стоять здесь. Действительно не мог», — сказал режиссер, получая награду из рук Леонардо Ди Каприо и Стивена Спилберга. Вдохновленная прокатными результатами картины, руководство компании Warner Brothers приняло решение выпустить «Отступников» в повторный прокат на территории США. Документы надзорного дела об Иосифе Бродском, найденные в госархиве, впервые опубликованы в январском номере журнала «Новый мир» историком Ольгой Эдельман. О процессе над Бродским писали неоднократно. Существует стенограмма судебного заседания, героически сделанная Фридой Вигдоровой, есть воспоминания очевидцев. Пересмотр дела Бродского, показывают документы прокуратуры СССР, был начат не столько из-за ходатайств известных литераторов. Среди публикуемых материалов докладная записка межведомственной комиссии генеральному прокурору, председателю Верховного суда и председателю КГБ. В записке, в частности, говорится, аполитичность Бродского и преувеличение им своих литературных способностей не могут служить основанием применения указа от 4 мая 1961 года об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. Это и стало основанием для развала уголовного дела. Золотой слиток весом 12 килограммов похищен в 14-м округе Парижа из фонда Cartier в поддержку современного искусства. Трое вооруженных грабителей в масках проникли в помещение фонда, связали охранника и похитили слиток, а также дневную выручку. Слиток, стоимость которого оценивается приблизительно в 200 тысяч евро, принадлежал американскому художнику Гэри Хиллу и входил в его инсталляцию «Фруструм». Пионер внедрения видео в изобразительное искусство, 55-летний Гэри Хилл, создал две монументальные инсталляции, специальные для фонда Cartier, где они экспонируются с 27 октября. В Лондоне после тяжелой болезни скончался русский поэт Илья Кормильцев, автор самых знаменитых хитов группы «Наутилус Помпилиус». Об этом сообщил друг Кормильцева Александр Орлов. По его словам, после объявленной в печати и в интернете акции по сбору средств на лечение больного на специальный счет было перечислено около 1 700 000 рублей. Орлов сообщил, что теперь эти средства могут быть возвращены или пойдут на организацию похорон, а также на памятник поэту. В январе Кормильцев, находившийся в командировке в Лондоне, был доставлен в госпиталь Сент-Томас в критическом состоянии. Британские медики обнаружили у него запущенный рак позвоночника. До последнего времени Кормильцев ничего не знал о своем заболевании, а по свидетельству близких ему людей, постоянные боли в позвоночнике списывал на радикулит.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
В Москве 6 часов 42 минуты. Сейчас мы вас познакомим с обзором периодических изданий Подмосковья. Обзор подготовила Вера Володина.
Подмосковные газеты исследуют городские рынки. Как новые правила регистрации иностранных граждан и закон о рынках повлияют на рыночную торговлю, которая, как известно, пока держалась на плечах бесправных гастарбайтеров. Щелковская газета «Время». Если верить официальным данным районной администрации, то из 632 торговых мест гастарбайтеры занимали чуть больше 10. Это, пишет газета, как раз тот случай, когда говорят «не верь глазам своим». А что увидели сами репортеры? В овощном ряду 40% палаток закрыты. Продавцы объяснили, сами знаете, запретили чужим торговать. Многие уехали, скоро еще уедут, как только распродадут в ближайшие дни свой товар. Районные власти этого не боятся. Говорят о 100% насыщенности продовольственными товарами, об открытии еще двух супермаркетов «Глобус» и «Атак». В публикации данные о двукратном росте за год импорта сельхозпродуктов. Цифры удручающие на фоне рапортов сельхозчиновников об успехах национальной программы по селу. Неужели во всем этом виноваты гастарбайтеры на наших рынках? Спрашивает газета «Время» из Щелково. Угрешские вести. На новостях Дзержинской теплоэлектроцентрали рисуют общегосударственные тенденции в энергетике. ТЭЦ-22 – крупнейшая в мире по общему объему производства тепла и электроэнергии. Это единственная станция в системе Мосэнерго, которая вскоре полностью перейдет на уголь. Объясняют, что газа в стране все меньше, мазут все дороже, вот мы и возвращаемся в прошлое. Энергетика переходит на уголь. Это общая тенденция. На ТЭЦ-22 говорят, что в последнее время уголь приходит более низкого качества. Объясняют. Хороший уголь отправляют за границу, а местным энергетикам достается отсев. Газета «Угрешские вести». Газета «Риот» об обмене опытом с российскими службами исполнения наказания. В Риотове размещается областное управление этой службы. Делегация из Швеции знакомилась с мерами наказания, не связанными с лишением свободы, и о своих методиках рассказывала. В Подмосковье 6 исправительных колоний, 10 следственных изоляторов и более 33 тысяч условно осужденных. Из них к исправительным работам приговорены более 3 тысяч человек. С этого года в России расширен список учреждений, в которых могут работать условно осужденные. Теперь в медицинских и общеобразовательных учреждениях. Сегодня в штате службы исполнения наказания Московской области работает 307 сотрудников. Ежедневно каждому приходится проверять до 100 условно осужденных. Нагрузка большая, в ближайшем будущем планируют этот штат увеличить. Из Риотова шведская делегация отправилась затем в следственный изолятор в Серпухов со знакомительной поездкой, пишет газета «Риот». Серпуховская газета «Совет». Когда шуршат купюры, скрипки молчат. О продаже двух зданий, в которых вот уже много лет размещались детский район, школа искусств и районный культурно-творческий центр. Учреждения районные, а здания городские. Власти города продают здания по плану приватизации, утвержденному депутатами, которые и не поинтересовались, что расположено в зданиях, отписанных ими к продаже, в год, объявленный губернатором Громовым годом культуры, напоминает газета «Совет» из Серпухова.
С главными темами газет «Подмосковье» вас познакомила Вера Володина. Московское время 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено покушение на генерального директора одной крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Генпрокуратура предъявит сегодня новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, сообщил адвокат Ходорковского Елена Левина. В Петербурге в воскресенье в метро жестоко избит гражданин Камеруна. Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. «Радио Свобода» – точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Рост экономики России в 2006 году по оценкам Федеральной службы статистики составил 6,7%. Это на 0,3% больше, чем в 2005 и на 0,5% меньше, чем в 2004 году. Общий объем ВВП России в 2006 году впервые превысил 1 триллион долларов. Это в 2,5 раза меньше объема ВВП Китая. В России с 1 февраля введены новые тарифные планы на услуги местной телефонной связи, обязательные для всех абонентов, безлимитной, с повременной оплатой переговоров и комбинированной. Для абонентов, не определившихся до сих пор с выбором одного из трех предложенных, устанавливается безлимитный тариф. В Москве он составит для частных абонентов 255 рублей в месяц, то есть около 10 долларов. Каждому тарифу добавляется абонентская плата, которая в зависимости от региона составит от 120 до 220 рублей в месяц. Доля участия Центрального банка России в уставном капитале Сбербанка после размещения им дополнительной эмиссии акций, подписка на которые началась 30 января, останется не менее 55%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Воротков. На сегодня Центральный банк контролирует более 60% уставного капитала Сбербанка, крупнейшего в России. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила слияние российских компаний «Русал» и «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании торговца металлами «Гленкор», в результате которого возникает крупнейшая алюминиевая компания мира. О планируемой сделке было объявлено в октябре 2006 года. В объединенной компании, которая будет называться «Российский алюминий», доля «Русала» составит 66%, «Суала» – 22% и «Гленкор» – 12%. Правительство России одобрило в целом проект закона, регулирующего участие зарубежных инвесторов в капитале российских компаний, относимых к категории стратегических. Он предусматривает, в частности, что зарубежные инвесторы, как и контролируемые ими российские компании, не смогут получить более 50% участия в проектах разработки месторождений полезных ископаемых федерального значения. Перечень таковых будет утверждаться правительством, однако ранее заключенные с зарубежными компаниями соглашения по разработке российских месторождений пересматриваться не будут, сообщил министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Законопроект решено доработать в течение месяца.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении: официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 48 копеек за доллар США и 34 рубля 47 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
6 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Кто виноват в военных преступлениях в Чечне и кого сегодня судят? О делах офицеров Аракчеева и Ульмана и о бесследных исчезновения людей в программе «Время гостей», которую вел Михаил Соколов, дискутировали депутат Государственной Думы России Дмитрий Рогозин и член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
На сегодняшний момент федеральная власть, в том числе ее судебная составляющая, демонстрирует излишнюю гибкость, прогибаемость в отношении того, что требует новое чеченское руководство. Я всегда предупреждал, что боевикам верить нельзя, что бывших боевиков не бывает. Нельзя людям, которые стреляли в наших граждан, в нашу армию, вновь возвращаться оружие и делать вид, что ничего не произошло. Более того, еще вешать им на лацкан пиджака звездочки Героев России и давать им звание полковников ФСБ.
Я с вами согласен, что лучше тем, кто бывшие боевики, и амнистированы, давать не оружие, а давать возможность мирно жить. Проблема в том, действительно, что при нынешней амнистии вариантов у боевиков нет. Они идут к Кадырову или не живут вовсе. За доказанные изнасилования федеральные военнослужащие получают условные срока. Офицеров редко очень осуждают. Рядовых осуждают, офицеров нет. А уж адмирала говорить нечего. Есть три признанных Страсбургом военных преступника, которые сейчас командуют в Чечне.
Я защищал тех, кого я действительно считаю, пытаются осудить под давлением бывших боевиков, которые сегодня стали любимцами Кремля, то есть которые сегодня возглавляют Чечню. В деле Ульмана моя позиция иная. Я считаю, что если они офицеры, действительно русские офицеры, и они получили преступный приказ, они не должны были его выполнять. Что касается Рахчеева Худякова, мы считаем, что здесь речь идет о преследованиях по политическим мотивам. Факт о том, что крадут людей, массовое действительно похищение людей, это было, есть и, к сожалению, будет. Похищение при переодевании. Это тактика, которая была принята на вооружение многими банформированиями. И сегодня она практикуется. Формально это могут быть батальоны там Запад, Север, Юг и какой-то еще там. Формально они, да, вооруженные силы. Но мы-то с вами знаем точно, что это не федеральные силы, это чеченские кадыровские формирования, которые вполне вероятно и могут в условиях полной безнаказанности совершать самые разные, так сказать, действия.
Давайте посмотрим, а что думают по этому поводу следственные органы. Возьмем один район Грозного, Октябрьский район. По данным оперативников, которые занимаются расследованием этих дел, из свыше 80 похищений, совершенных с середины 90-х годов по наше время, 9 похищений боевиками или бандитами. Остальные совершены теми или иными федеральными или профедеральными силовыми структурами. Это кадыровцы, ямадаевцы и так далее. При этом замечу, что ямадаевцы и катиевцы, батальоны спецназа «Восток» и «Запад» — это федеральные войска. Там часть штата — это не чеченцы, а командированные туда спецназовцы. В феврале 2001 года рядом с главной базой федеральных сил в Чечне Ханкалою мы находим даже не кладбище, не захоронение, а свалку тел. В поселке Здоровье дачном рядом с Ханкалой, по-моему, 55 тел оттуда вывезли, более 50. Причем все опознанные тела принадлежали людям, задержанным в разное время в разных местах федеральными силовыми структурами. Это доказывает, что подобные похищения, пытки, убийство не есть эксцесс исполнителя, а действие какой-то системы, причем связанное с той же самой Ханкалой, с главной базой федеральных сил Чечни.
То сегодня действительно Чечня отдана на откуп бывшим боевикам. Сегодня господин Кадыров получил от федерального центра полномочий больше, чем мог бы себе представить или мечтать, о чем могли Дудаев или Масхадов. Поэтому произвол сегодня на территории Чечни совершается сегодня не русскими офицерами Худяковым и Рахчеевым, а они совершаются сегодня преимущественно теми, кто воевал, позволял себе много, убивать, насиловать мирное население, стрелять федералов. А теперь сам стал федералом.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» мы вновь отправимся на американский континент.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Семьями на службу в Ирак отправляются американские военнослужащие. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Около 20 тысяч американских солдат должны отправиться в ближайшее время в Ирак на подкрепление 100-тысячному американскому контингенту. Среди них наверняка будут и семьи, где муж и жена – военнослужащие. О том, как складывается судьба этих необычных военных семей, рассказывает Владимир Морозов.
В 1973 году в США отменили воинскую повинность. И в армии, которая стала наемной, намного выросло число семейных пар, когда оба супруга носят военную форму. Среди американских солдат, побывавших в Ираке и в Афганистане, 20 тысяч семейных пар. Как складывается их жизнь? Трудновато, когда вы никогда не бываете вместе. Капитан Холли Шворц в очередной раз провожает в Ирак своего мужа. Майор Нейтан Шворц полон оптимизма. Я отправляюсь на год, год с небольшим. Когда вернусь, мы постараемся как можно больше быть вместе. Сложнее, когда в действующие войска направляют сразу обоих супругов. Два капитана, Рэндалл и Дина Вайзер, жили на военной базе в Германии. Приказ отправиться в Ирак застал их врасплох. С кем оставить старшеклассника сына? Моя мама уволилась с работы и переехала из Америки в Германию, чтобы быть с нашим сыном и ее внуком, пока он закончит школу. Потом она вернулась в Америку к своей нормальной жизни. В последний раз одновременно служили в Ираке сержант Джеймс Шамплейн и старший сержант Элизабет Шамплейн. Им было сложнее, потому что их сыну только 11 лет. Я не хочу сказать, что сын стал черствым человеком, но он успел привыкнуть, что один из его родителей постоянно отсутствует. Последний раз, когда я уезжал в Ирак, он сказал мне: «Папа, все нормально, я понимаю, у тебя такая служба. Счастливо, только береги себя». Такая идиллия выпала на долю далеко не всем военным семьям. С началом Иракской войны резко возросло число разводов. Командование пытается сделать так, чтобы семейные пары служили в одном подразделении, но это возможно далеко не всегда. Однако постоянные расставания и даже развод – не самое худшее, что ждет некоторых военных. Недавно рядовая Сьюзен Андерсон вернулась из Ирака домой досрочно. В конце января ее муж, сержант Йен Андерсон, погиб в Ираке при взрыве придорожной бомбы. Их трехлетняя дочь еще слишком мала, чтобы понять, что осталась сиротой. И еще одна пара – Крис и Бефани Войд из города Луис, штат Делавэр. Ему 19, ей 17. Но это не супруги, а брат и сестра. Он уже вступил в армию, она собирается сделать это в самое ближайшее время. На вопрос, не страшно ли одевать форму, когда страна воюет, Бефани откровенно отвечает. Да, страшно. Очень страшно. Но если ты идешь в армию, ты знаешь, что рискуешь. В прошлом году среди их знакомых в Ираке погибли два морских пехотинца, а на прошлой неделе подорвалась на мине девушка-солдат. Меня это не пугает. Я религиозный человек, так что я знаю, что ждет меня в конце земной жизни. И для меня высшая честь умереть в бою за свою страну.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Devils and Dust». Эту песню Брюс Спрингстин посвятил американским солдатам в Ираке. Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing, devils in dust.
Передача «В Америке сегодня», но в следующем часе утренней программы...
Вы узнаете о возобновлении авиасообщений между Россией и Грузией. Об итогах мы вновь вспомним об итогах пресс-конференции Владимира Путина в Кремле. И побываем на выставке «Туркестан в старых фотографиях и керамике» в Музее Востока в Москве.
И также мы продолжим обращаться к нашим слушателям с вопросом, готовы ли вы отказаться от одежды из меха и кожи.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений, у нас впереди еще целых два часа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17 000.